Пасха отмечалась евреями каждый год 14 дня месяца Нисан. И этот праздник Пасхи, он служил напоминанием о особенной ночи, которую провели евреи в Египте. Это была ночь, когда они заколали Агнца, чтобы помазать его кровью косяки дверей. Это была ночь, когда никто не должен был выходить из своего дома. Это была ночь, когда ангел Господень проходил по улицам и нес уничтожение, он приносил суд, младенцы умирали, первенцы умирали. Об этом мы читаем в книге «Исход». И в книге «Исход» есть четкие указания, которые говорят евреям, что этот праздник нужно повторять, его нужно делать из года в год, и у него есть определенные цели. И такой интересный момент, в книге «Исход» написан, что когда дети ваши спросят у вас, что это за служение, то вы должны им ответить: «Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил». Праздник опресноков начинался на следующий день после Пасхи и продолжался целую неделю. И этот праздник, он напоминал Израилю о выходе из Египта. И он был назван в честь пресных плоских хлебов, которые евреи взяли с собой, когда бежали из Египта. Об этом празднике во Второзаконии написано так: «Семь дней ешь с нею опресноки, хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей». И потому что эти два праздника, они были связаны друг с другом, и они были очень близки друг к другу, они находились очень близко в календаре, то со временем Пасха и праздник опресноков, они стали взаимозаменяемыми терминами. И об этом мы будем с вами читать. Я буду читать из Евангелия от Марка, из 14 главы, с 12 текста. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: „Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим“. И посылает двух из учеников своих и говорит им: „Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того: „Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, готовую, там приготовьте нам“. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал: „Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня“. Они опечалились и стали говорить ему один за другим: „Не я ли?“ И другой: „Не я ли?“ Он же сказал им в ответ: „Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться“. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: „Примите, едите, сие тело мое“. И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: „Сие кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем“. И воспевши, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: „Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я встречу вас в Галилее“. Итак, мы видим, что ученики задают вопрос. Они задают вопрос Иисусу Христу, и они говорят: „Где хочешь есть Пасху?“ И ответ Иисуса Христа, он не совсем прямой, он не совсем понятный, он немного зашифрованный. Почему так? Если посмотреть в контексте вот этого отрывка, который мы прочитали, то два текста над этим отрывком мы увидим, что евангелист Марк пишет, что Иуда Искариот, один из двенадцати, пошел к первосвященникам, чтобы предать Иисуса Христа. Они же, уж слышавши, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время предать его. Итак, мы видим, прямо перед этим отрывком евангелист Марк говорит: смотрите, что произошло. Предатель делает какие-то определенные действия, он хочет предать Иисуса Христа, и теперь он ищет удобное время, чтобы предать Иисуса Христа. И, возможно, именно поэтому Иисус Христос дает такой зашифрованный ответ. Смотрите, что получается. Два ученика пойдут, они не знают, куда они идут, да? То есть они будут подходить к городу, Бог так усмотрит, что в этот момент будет идти человек, они этого человека заметят и пойдут за этим человеком, и придут в какой-то дом. И они там все приготовят, а Иисус Христос уже знает об этом доме, правильно? Потому что он уже знает, что эта горница, она приготовленная, она устланная, там все хорошо, и там этот хозяин, он согласится и даст им место. И, наверное, Иуде было бы удобно, если бы он знал заранее, что они собираются в конкретном месте, наверное, ему было бы удобно. Он бы пошел к первосвященникам и сказал, вот конкретное место, там мы будем весь вечер, этот вечер достаточно продолжительное время занимал. И все люди заняты, они готовятся к Пасхе, они готовятся к этим праздникам. И, наверное, было бы удобно Иисуса Христа взять в этот момент. Но Иисус Христос этот вопрос решает вот таким интересным способом. И Лука пишет, что вот эти двое учеников, которых он послал, это были Петр и Иоанн. В 13 стихе мы видим необычность немного. В чем заключается необычность? Заключается она в том, что человек, мужчина, который был мужчина, нес кувшин. И для того времени это было необычным. Обычно кувшины носили женщины. И поэтому такой мужчина, он бы 100% выделялся из толпы. Вот, и его бы было легко заметить. И Бог устраивает так, что именно в тот момент, когда ученики придут в город, причем Иисус Христос конкретно не говорит, да, куда идти в город, вот, они каким-то образом пойдут в определенное место, и там очень точно произойдет эта встреча. Будет идти этот мужчина с кувшином, они его увидят, и они придут. Когда мы смотрим на 14 текст, то можно такой домысл озвучить, что хозяин дома, возможно, был знаком с Иисусом Христом. Потому что смотрите, как он говорит. Скажите хозяину дома того, учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками. Наверное, они понимали, наверное, хозяин дома понимал, о каком учителе идет речь, и, наверное, логично предположить, что, ну, хозяину дома было бы очень трудно пустить вообще незнакомых людей. Наверное, какое-то, возможно, что какое-то знакомство было. Иисус знал, что есть комната, она готова, именно там они смогут есть Пасху. Иисус Христос им говорит, идите и приготовьте. Смотрите, написано, он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам. Так а в чем приготовление заключается? Горница-то готовая. Приготовление заключались в следующем. Эти два ученика, они должны были купить или где-то взять, приобрести агнца. Они должны были пойти в храм, принести его в жертву, часть мяса забрать, принести в этот дом. Они также должны были в этот дом принести опресноки, то есть хлебы должны были принести вино и должны были принести горькие травы. И мы видим в 17 стихе, когда настает вечер, то есть они уже сделали все приготовления, настает вечер, Иисус Христос приходит с учениками вот в эту горницу. И евангелист Лука, он очень интересно пишет слова Иисуса Христа. Христос говорит, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». То есть Иисус Христос понимает, что подходит кульминационный момент, самый важный момент его присутствия на земле, но у него есть вот это еще одно желание. Он хочет провести время с учениками, вот, во время совершения этой Пасхи. В 18 стихе мы видим, что они возлежали. И если мы читаем книгу «Исход», то в книге «Исход» о вот этом процессе употребления агнца написано так. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. Но здесь мы видим, что они возлежат, да, то есть они не одеты, они не там прям вот готовы, они не едят с поспешностью. Эта церемония со временем перестала быть такой вот. Они перестали есть с поспешностью, и вот этот вечер, он был достаточно долгим. Представьте, в этот вечер Иисус Христос помыл ноги ученикам, Он совершил вот эту церемонию. Эта церемония состояла из четырех частей. То есть там включала в себя определенную молитву, определенные вопросы, которые отвечали. Даже вот в каждой этой церемонии чаша присутствовала, из которой пили все вместе. То есть это была такая целая церемония. Они совершили это. Потом Иисус Христос, он дает ученикам целый ряд наставлений. Если смотреть в Евангелие от Иоанна, то 13, 14, 15 и даже, по-моему, 16 глава, они содержат в себе речь, которую Иисус Христос говорит на том вечере. То есть он дает обильные наставления. Мы видим, что они поют в этом вечере. Это одна из частей вот этой церемонии была. Они пели определенные псалмы. Вот. И возможно, что на этом вечере были семьи. Возможно, что там присутствовали не только ученики, а были семьи, были дети. Потому что вот в этой церемонии, которая существовала, там один из моментов, ребенок должен был спросить, почему мы все это делаем. И отец должен был разъяснить, растолковать. А мы знаем, что некоторые ученики, они имели семьи. И вот здесь мы подошли к той мысли, ради которой я сегодня проповедую. Иисус Христос вот в этом вечере говорит о предательстве. Мы должны с вами представить, как ученики себя чувствуют. Вот представьте, ученики, например, вот если смотреть в Евангелие от Марка, ученики признали Иисуса Христа Мессией, и после этого евангелист Марк показывает, как Иисус Христос начинает почти в каждой главе, в 8 главе, в 9, в 10, в 12, Марк показывает, Иисус Христос начинает ученикам объяснять, «Я Мессия, но я Мессия, который пришел умереть, я пришел умереть, я буду страдать, я пришел умереть». И он постоянно им это говорит, и Марк показывает, как ученики, они смущаются, они не понимают, о какой смерти он говорит, что происходит. Им это очень трудно понять, и они в напряжении находятся. Они переживают, им не совсем понятно, они только что в Иерусалим входили, там тоже определенные события были. Они переживают, они напряжены, и здесь им Иисус Христос еще говорит. Среди нас есть предатель, один из вас, он предаст меня. Как бы он усугубляет эту ситуацию, да, вот этот момент происходит. И представьте, такой момент, вот, общение, да, у них там еда есть, они общаются, Иисус Христос им ноги помыл, он их наставник, им приятно наверняка с ним общаться, и тут такая новость. Один из вас предатель. И вот это вот... Новость, которая прозвучала, она опечалила учеников. Написано, что они опечалились. Ну, слово «опечалились», оно, вот, мне кажется, в русском языке не настолько сильное. То слово, которое здесь используется в оригинале, оно очень мощное такое значение имеет, что им аж им больно стало. Они пережили боль, когда они это услышали. Им было очень-очень тяжело. И вот эта вот идея того, что грех часто разрушает, грех несет боль, грех делает так, что люди становятся печальны. Вот эта линия, она присутствует в Писании. Мы смотрим на Эдемский сад, все хорошо, все замечательно, да, идеальная ситуация, рай. И грех нарушает все, он разрушает, он приносит что-то ужасное, люди становятся печальными. И вот эта линия, она постоянно в Библии повторяется, и здесь мы ее видим. И часто грех в нашей жизни с вами, или в жизни наших близких, он тоже делает нас печальными. И часто бывает, что такая ситуация, все хорошо, наконец-то, спокойствие, идиллия, да вот, почти рай уже, и тут что-то происходит. Может быть, происходит с нами, мы вдруг видим, как вылазит какая-то проблема в нашей жизни, да, или мы увлеклись чем-то не тем, и мы осознаем, что я опять промахнулся, я оступился, я поступил не так, как учит Писание, и грех он портит, он нарушает вот эту ситуацию. Но! На этом все не останавливается, и на этом все не заканчивается. Если мы посмотрим дальше в текст, и вот это, наверное, самое главное, что когда грех в нашей жизни что-то производит такое, чего мы печальны, мы расстроены, нам очень плохо, на этом нельзя останавливаться. Смотрите, с 22 текста. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, едите, сие тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им, «Сие кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, как буду пить новое вино в Царствии Божием». Иисус Христос, Он указывает на будущее. Он не останавливается, Он дает надежду. Он говорит, что все, что сейчас происходит, это еще не конец. Это еще не конец. У этого вечера, у вот этой новой Пасхи, да, у этих новых символов, которые я вам даю, будет продолжение. И это продолжение будет в небесном царстве. И вот эта перспектива, она очень важная для нас, потому что мы очень часто концентрируемся на том, что происходит вокруг нас, и нас что-то расстраивает, наш грех, грехи наших близких, и мы начинаем печалиться, и мы на этом концентрируемся. Но очень важно вот в такие моменты опираться на Божие обетование. Не концентрироваться на своих чувствах, что вот, мне плохо, и все так плохо, но почему же так? А понимать, что есть большая картина. И все, что сейчас происходит, оно происходит в огромной истории великого Бога, который усмотрел спасение, который дает надежду, который говорит, что все, что сейчас происходит, это не конец. У этого будет продолжение, и это продолжение будет в небесном царстве. И мы с вами часто, как эти ученики, нам страшно, какие-то плохие новости звучат, среди них предатель. Но Иисус Христос говорит, не смотрите сюда, не смотрите здесь и сейчас, смотрите на продолжение, которое будет в небесном царстве. И вот эта мысль, мне так видится, что эта мысль, она повторяется дважды в этом тексте. Первый мы уже привели, а второй, смотрите какой. После того, как все это произошло, они, воспевши, пошли на гору Елеонскую, и говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Ну, казалось бы, уже хватит, уже достаточно напряжения, уже и так все переживают, понятно, что что-то должно произойти. Но Иисус Христос говорит, вы знаете, мало того, что среди нас предатель есть, так вы еще все соблазнитесь, вы все разбежитесь, вы разбежитесь все в эту ночь. Но опять он не останавливается на этом, да, он не говорит, что вот вы такие, вы все убежите, все плохо. Он говорит, по воскресении же моем я встречу вас в Галилее. Он опять показывает на будущее. Он говорит, что нет-нет-нет, не концентрируйтесь на этом. Несмотря на то, что вы все соблазнитесь и вы разбежитесь, когда я воскресну, я встречу вас в Галилее. И в жизни такое бывает часто, что читаешь Священное Писание и видишь какой-то текст. И этот текст, допустим, призывает к какой-то радикальной христианской жизни. И ты думаешь, ну вообще кошмар, я еще, оказывается, и это не исполняю, и здесь у меня проблемы, и здесь надо мне расти. Но Писание об этом не останавливается. Писание всегда дает надежду, всегда говорит, где черпать силы. И силы нужно черпать в Иисусе Христе. И теперь вместо того, чтобы вот эти символы, хлеб и вино, которые были на этом вечере, вместо того, чтобы они напоминали ученикам о временах Египта, они должны были напомнить о Иисусе Христе. Представьте, почти 1500 лет до вот этого вечера произошла первая Пасха, которую евреи провели во время выхода из Египта. Та первая Пасха, она означала освобождение от рабства Египта. Вот эта последняя Пасха, она означает освобождение от греха, от силы греха. И Иисус Христос, Он берет вот этот старый формат, и Он его видоизменяет. И Он говорит, что теперь будет нечто новое. Это для вас символы, и они будут иметь новое значение. И поэтому у нас сегодня происходит хлебопреломление по примеру, который показал Иисус Христос. Вот та старая Пасха, которая проходила, это было убийство агнцев. И она показывала на то, что за грех нужна заместительная жертва. Должен кто-то умереть. Теперь же Агнец Божий, невинный, приносится в жертву последний раз, чтобы навсегда освободить людей. Мы будем с вами молиться. Давайте будем молиться о том, чтобы, когда грех омрачает нашу жизнь, и он делает нас печальными, чтобы мы помнили, что есть другая сторона. Чтобы мы не только на этом концентрировались, мы помнили, что есть прощение в Иисусе Христе, есть Новый Завет, есть кровь Иисуса Христа, которая нас очищает. Чтобы мы помнили, что в Евангелии есть не только страшная и печальная весть, когда слово говорит, что есть великий праведный Бог, который наказывает каждый грех, но в Евангелии есть и радостная часть. Это весть о Спасителе, который умер вместо меня, который взял на меня грехи, который оправдал меня, и сегодня я могу пользоваться тем, что Он сделал. И чтобы мы всегда помнили, что у всего, что происходит сейчас, есть продолжение, и это продолжение, оно связано с Иисусом Христом, оно связано с нашим будущим в небесном царстве. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, благодарим Тебя сердечно за то, что в Слове Твоем можем читать эти истории о Твоих последних днях на земле, перед тем, как совершилось наше спасение. Благодарим Тебя за то, что Ты поддерживал учеников, Ты открывал им будущее, Ты давал им надежду, Господь, и прошу Тебя, помоги, чтобы сегодня в моей жизни я не концентрировался на том, что происходит здесь и сейчас, а всегда помнил, что это часть большой истории, Твоей истории, и когда-то она будет иметь продолжение в будущем, в небесном царстве, вместе с Тобою. Аминь.
Вставши будем петь «Хлеб жизни преломи».
Присаживайтесь, друзья, выслушаем сейчас участие в стихотворении «Молитва Христа», потом пение «Руки Христа» и стихотворение «Нам хочется видеть Иисуса». Пожалуйста, стихотворение. Стихотворение «Молитва Христа».
В Гефсиманском саду среди старых олив слышен шепот Христовой молитвой. Одиноко на камне главу преклонив, совершал он последнюю битву. Был в борении и дух, под кровавой счела, нужно будет себя отрешиться. Приготовленная чаша страданий ждала. Все должно по Писанию сбыться. Он предателя знал и тогда наперед. Кто за горсть монет душу оценит, кто солдат за собой в старый сад приведет. И как цепи на тело оденут, как над ним надругаются и оплюют, и как все в страхе бежав все оставят, как ланиты на муки бичам предадут. Крест нести на Голгофу заставят. Он все знал и молился еще горячей, в страхе смертном ужасно тоскуя. Коль нельзя миновать этой чаши скорбей, в очи воля Отче Твоя пусть будет. Не напрасно только та жертва была. Кто внемлит и оценит страдания, и тоскливая слеза за слезой утекла по Христовым щекам в Гефсимании. Но пока не настигнут последний тот час, впереди битва силами ада, и молитва Христа все прилежнее о нас в тишине Гефсиманского сада. Аминь.
Руки Христа — это руки любви, чистые, нежные руки. Ты посмотри, эти руки в крови, знак истязания и муки. Ты посмотри, истязания и муки. Может, может быть, ты изнемог удручён, совесть тебя обличает. Встань, дорогая душа, это Он руки к тебе простирает. Простёрты к тебе и ко мне, полные ласки и привета. Можно ли долго стоять в стороне и не ответить на это? Можно ли долго стоять в стороне? На это ты посмотри, хорошо посмотри, не отвернись равнодушно. Руки Христа — это руки любви, друг мой, вставай, тебе нужно. Христа — это руки любви, друг мой, вставай, тебе нужно.
Нам хочется видеть Иисуса. Уже приближались пасхальные дни, и греки на праздник в храм Божий пришли. Язычники эти сказали тогда: нам хочется видеть Иисуса Христа. Слыхали они об Иисусе Христе, немеркнущий свет Он зажег на земле. Ему поклониться, увидеть Его — большое желание их души влекло. Искали Его, видя много чудес. Вот Лазарь недавно из гроба воскрес. Премудрость лилась из божественных уст. Он точно от Бога, Спаситель Иисус. Искали одни, чтобы их накормил. Другие хотели, чтоб Он исцелил. Немногие лишь Иисуса нашли, тогда получая спасение души. Увидеть Иисуса сегодня хотят, слова и дела Его громко звучат. Не в силах никто правду ту заглушить. Пришел Иисус в этот мир послужить. Как люди устали, вокруг столько зла, весь мир опустился до самого дна. Мы веру на деле должны показать, путь узкий на небо другим указать. Увидеть Христа в твоем доме должны, чтоб не было распри и ссор и вражды, чтоб дети и внуки и будущий род узнал, что Господь в твоем доме живет. Так будем мы жить, чтобы люди могли увидеть дела неподдельной любви. Увидеть Иисуса поможем, друзья. Для них быть соблазном никак нам нельзя. Слава Богу!
Thank you.
Дорогие братья и сестры, я всех приветствую в этот вечер. Вот как уже брат нам вначале сказал, у нас сегодня вспоминание о страданиях нашего Господа, и мы вот эти события сегодня вспоминаем, и как первый брат уже говорил, вот то, что совершилось, вот в чистый четверг, как мы говорим, да, и все события, которые вот дальше совершались. Ну, если так вот, ну, в общем сказать кратко, то получается, что мы вспоминаем о страданиях нашего Господа Иисуса Христа, и сегодня вот и заповедь, она нам тоже об этом же говорит, и об этом же мы вспоминаем каждый месяц, можно сказать, да, когда участвуем в хлебопреломлении. Вот, но мне хотелось бы с вами вот порассуждать сегодня о том, как мы вот можем в реальность войти. Вот давайте с вами прочитаем из книги пророка Исаии, из 53 главы. Я буду читать с 3 стиха. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, своротились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание». И как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Вот мы с вами прочитали отрывок из пророческой книги, из книги пророка Исаия, где пророк за 700 лет предсказывал о страданиях нашего Господа. И вот здесь мы прочитали с вами интересные такие сравнения, да, или контрасты такие. Посмотрите, вот о Христе написано, что он был презрен, умолен, муж скорбей, да, над ним издевались. Но, смотрите, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. То есть, когда пророк писал вот это, да, вот это пророчество, то получается, что он как бы вдаль смотрел, и он говорил о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. И он тут же говорит, что результатом этого страдания, да, то есть то, что происходило или будет происходить в будущем, результатом будет наше прощение, да? Он наши болезни, наши немощи понес, да? Дальше что? Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. То есть грехи и беззаконие наши он тоже на себя берет. Вот это вот маленькое слово «но», оно делает как бы контраст. То есть когда здесь вот пророк Исаия описывает о страданиях нашего Господа, он говорит, вот да, вот это вот происходило, но, он говорит, но, то есть результат, который в будущем, или вот взять в 9 стихе мы прочитали, ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Тоже интересное словосочетание, ему назначали, то есть он смотрит вперед и говорит о том, что назначали, что это такое? Мы знаем, что история говорит о том, что тем, кого казнили на кресте, то они должны были после смерти своей погребены быть здесь же, прямо на, ну, рядом на этом месте казни. И видите, как пророк Исаия говорит, что ему назначали, но этого не свершилось. Написано, что он погребен у богатого. И вот мы когда вот с вами рассуждаем о всех этих событиях, то можно разделить как бы на три таких вот этапа. вот всю вот эту вот историю, или вернее все это время. Вот посмотрите, вот пророк Исаия жил за 700 лет до Рождества Христа, до страданий, будем так говорить. Он об этом пророчествовал. Ученики и все, кто окружал Христа, они жили в настоящем времени, вот в том времени, когда все это происходило. Вот. А мы живем вот в последнем времени. И мы смотрим на все вот эти события уже как бы с высоты истории. Да? То есть мы уже знаем, почему это произошло, как это произошло и что из этого вышло. То есть нам получается как бы легче. И нам, в принципе, вот мы когда постоянно напоминаем о страданиях нашего Господа, то получается, что нам уже все ясно. То есть нам трудно пройти вот этот вот процесс переживаний. Да? Вот, понимаете, это не так легко. Вот войти в эту историю, встать вот на, как бы, на место учеников, на место тех людей, которые окружали Христа. Они же этого все не знали. Они не знали, какой будет результат. Они не знали, чем все это закончится. Они в этих переживаниях находились, когда вот Христос им говорил о своих страданиях, когда они видели все, что происходит, как его повели, как над ним издевались, как вот его били, вот, как он умер. То есть они все это видели, но они не знали, что будет дальше. Хотя Христос им говорил, но они все равно не знали. И что интересно, даже тот, кто назначал, вот здесь мы представляем, ему назначали гроб со злодеями, даже тот, кто назначал, я думаю, что нам понятно, о ком идет речь, да, то есть в планах вот врага душ человеческих было, что вот, что будет победа. Христос умрет, его распнут, над ним будут издеваться, и все, на этом закончится. Я не думаю, что сатана знал, что будет потом, что Христос воскреснет. Для него это не было понятно. И так же, как и для всех людей. Хотя Христос говорил им, что будет воскресение, но они не могли это понять, и у них были большие сильные переживания. И мы, как бы смотря уже с высоты истории, мы тоже мы можем говорить, да, вот все так произошло, но мы знаем, какой был конец. Конец был хороший. Мы знаем, что ему назначали этот гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Мы знаем, что Христа распяли, но он воскрес. Мы знаем, что Христос страдал за грехи наши. Он страдал, чтобы мы получили жизнь. То есть нам легко теперь об этом говорить. А когда вот в то время все это происходило, это было очень сложно. Я вспоминаю вот такой, ну, может быть, какой-то, ну, один период в моей жизни, когда я тоже имел переживания, я не знал, допустим, что, чем это закончится. Это сейчас я могу об этом рассуждать и говорить, что да, вот все хорошо. А в то время, когда это все было, было очень сложно. И я хотел бы, чтобы мы тоже, когда подходим вот к этому, к этим событиям, мы могли бы проникнуться вот реальностью так, как оно происходило. А случай был такой. Ну, я думаю, всем известно, что все, кто жил вот в бывшем Советском Союзе, то знаете, что всем, ну, людям мужского пола нужно было в армии служить. И вот я покаялся в 14 лет, и как раз в 14 лет там начинается вот эта вот вся эта подготовка к тому, чтобы призвать в армию. И вот у меня такое решение в сердце созрело, что, значит, ну, не брать в руки оружие, не принимать присягу. А там каждый год вот эти проводились комиссии, беседы. Вот. Ну и, естественно, я об этом заявил. И вот каждый год проводились вот эти беседы. И я, конечно, мне это было тяжело. Я переживал об этом. Вот, страшно было все. Вот я не знал, чем это закончится. А меня там стращали и говорили, что мы тебя там отошлем туда, где ты там не выживешь и так далее. Вот. И переживания были. Это сейчас вот я могу сказать, что да, вот все хорошо, слава Богу, я вот до сих пор жив. А тогда это было сложно вот все это пережить. И что интересно, я, конечно, не буду всего рассказывать, там целая история, но я расскажу только конец. Вот. Все, что назначали или все, что хотели сделать, все это не получилось, но получилось другое. Я был сам удивлен, когда, значит, в конце концов меня туда забросили, там, где должны были, как по их ну, понятиям или по их ожиданиям, должны были сломить или там не знаю что. Вот я когда прибыл в эту часть, и самый главный вот там начальник, командир части, начальник штаба и замполит, они меня встречают, ну и там со всеми знакомятся, и мне говорят: ничего страшного, мы, говорит, верующих знаем, мы, говорит, тебя не обидим, у нас вот было много верующих, уже прошло через нашу часть, и мы, говорит, к ним, о них хорошее мнение имеем, и тебе будет хорошо тут тоже житься. Я был просто, ну, как бы ошеломлен вот тем, что произошло. Думаю, я ожидал, такие были сильные переживания, а тут меня так успокаивают, и говорят, что будет все хорошо. И это было не только слова. Вот, оно действительно подтвердилось, и я потом, ну, как бы, даже когда в посылке пришла мне карманная Евангелие такое, вот, они мне разрешили его иметь, хотя сказали, что это запрещенная книга, и мы, говорит, не можем, ну, это как бы это запрещено иметь. А они мне потом разрешили, и у меня все время в кармане, там во внутреннем, в нагрудном было это Евангелие, я каждый день читал. Вот, и это было действительно подтверждением тому, что у них было расположение к верующим. То есть враг назначал одно, а получилось другое. Вот. И даже однажды у меня там его изъяли, потому что там была там какая-то проверка, и там это, ну, особый отдел, они сказали, что это мы за эту книгу тебя можем даже судить. Я им говорю: ну, мне разрешили, ничего не знаем. Это пойдет к самому там высшему командиру там особого отдела, и все. Вот. И я туда попытался сам сходить, вот, он меня не принял, сказал, что, говорит, я, во-первых, с солдатами не разговариваю, во-вторых, эта книга запрещенная. Говорит, если я даже буду разговаривать, то только с твоими командирами. И я вот попросил, опять же, этих же командиров, говорю: так и так, вот у меня эту книгу изъяли, пожалуйста, сделайте для меня это милость. И этот командир части пошел и его забрал. И мне опять отдал. И просто вот, ну, как бы это я вам рассказываю, насколько было, допустим, переживательно через жизнь пройти, да, а с высоты истории мы смотрим. Также вот мы смотрим и сейчас. Мы на подвиг нашего Господа Иисуса Христа, на все страдания смотрим уже вот как на свершившийся факт, уже все, что произошло. И мы знаем, почему это случилось, почему Христос страдал, для чего страдал. Чтобы мы имели жизнь вечную, чтобы мы получили спасение. Вот. Но дело в том, что если бы это было все так просто, вот, и на этом бы как бы все заканчивалось, что вот мы, ну, об этом узнали, да, и все. И если бы невозможно было потерять вот этого спасения, то тогда дело другое. Но мы же живем в реальной жизни. И несмотря на то, что вот этот факт свершившийся, что Христос умер за грехи наши, что Он воскрес для нашего оправдания, мы живем в настоящей жизни. И мы не должны как бы расслабляться и думать о том, что, ну, все уже закончено. Вот когда мы уже придем на небо, вот когда мы достигнем вечности, тогда вот только мы сможем вот с высоты вот уже вечности посмотреть на эту историю, на нашу жизнь, на все наши трудности, переживания, падения, может быть, разочарования, может, какие-то сложности жизни. Мы тогда только сможем вот смотреть, как вот сейчас мы смотрим на страдания Христа, и сказать: да, действительно, вот все, что мы пережили, и все, что случалось в нашей жизни, все это нам нужно было для того, чтобы нам достигнуть неба. Вот. И дабы Господь, чтобы вот это, ну, словосочетание, да, ему назначали, но он погребен у богатого. То есть случилось нечто лучшее. Но мы знаем, что Слово Божие нам говорит и немножко о других фактах. Вот. То, что, вот как, если мы возьмем, будем считать, мы найдем много очень случаев, когда происходило обратное, когда люди, допустим, будучи или начиная хорошо, заканчивали плохо. Вот взять тех же галатов, да, галатийскую церковь. Апостол Павел говорит: вышли хорошо, вот, но теперь вы остались без Христа, без благодати. То есть они все потеряли. Они от всего лишились. Или взять, допустим, про Неймана, как написано в 4 книге Царств, что он был очень хороший человек, что он был вот, уважаемый, что он много побед сириянам доставил. Очень хороший человек, но написано «но прокаженный». Да? Какой смысл быть хорошим, вот, может быть, в жизни, вот, но остаться без Христа или остаться без спасения? Про Корнилия написано в 10 главе книги «Деяния апостолов», написано, что он был очень уважаемый человек, да, вот, богобоязненный. Но на тот момент он был не спасенный, поэтому к нему был послан Петр. Да? То есть взять богатого юношу, о котором в Евангелии от Луки написано в 18 главе. Помните, когда он подошел ко Христу и сказал, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Христос говорит, соблюди заповеди. Да? И он думал, что он все это делает, что все хорошо, все отлично. А Христос ему сказал, вот ты богатый, вот тебе нужно от своего богатства отказаться, потому что оно у тебя на первом месте. И написано, но юноша отошел с печалью. Получается, что можно вот все делать, все иметь, но с чем-то не расстаться, да, в этой жизни и отойти и остаться погибшим. Христос говорит народу израильскому, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов под свои крылья. Но написано, но вы не захотели. То есть даже попытки самого Бога вот, сделать для человека все. И Христос это сделал. Он же умер за грехи наши, он воскрес для нашего писания, для нашего спасения. Но если мы не захотим, если мы это не примем, от этого не будет пользы. Вот. Что еще интересно, когда мы считаем про учеников, которые, помните, после воскресения шли в Емаус. И вот они идут, рассуждают между собой. И вот Христос их догнал и идет с ними, и начинается вот беседа такая, да. И какие у них были переживания? Они то же самое говорят, что вот мы думали, что он есть тот, вот, которого мы ожидали, который вот будет ну, выполнить все наши ну, надежды, да, что мы думали, что он тот, вот, о котором пророки говорили, но он был распят, он умер. А потом они что говорят? Вот это очень интересные слова, давайте прочитаем. Я просто очень сильно удивлен. Смотрите, будем читать из 24 главы. Один, с 18 стиха. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле, в слове, перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. То есть, они свидетельствуют о том, что все закончено. Вот, все их надежды рухнули. Но дальше написано, но некоторые женщины из наших изумили нас. Они рано были у гроба и не нашли тело его. И придя, рассказывали, что видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. То есть, они сами вот, в переживаниях, в печали, но слышали весть о том, что он воскрес. И вот я просто представляю, насколько вот можно быть в разном положении реальности. То есть одно дело, когда мы находимся вот в том времени, да, и видим все это, и переживаем, и для нас это все действительно реально. А другое дело, когда мы уже все знаем, и нам остается только вот принимать. Но все равно Слово Божие говорит о том, что наши переживания, они должны быть реальны. И наше участие в заповеди тоже должно быть реальное. И оно должно быть не просто реальное, а достойное. Так Слово Божие говорит. И как это вообще все возможно? Мы прочитали из книги пророка Исаии, где пророк Исаии говорит, что ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что он не сделал греха и не было лжи в устах его. То есть получается, что есть ключ или есть объяснение тому, что происходит. Если человек делает, имеет какие-то переживания, или вот у него какая-то неизвестность, но он перед Богом имеет правильное состояние, то Господь его проводит через все эти испытания. Вот мы с вами знаем, что вот в этот вечер, когда Христа взяли, когда была последняя вечеря, когда потом был Гефсиманский сад, и когда Христос предупредил учеников о том, что они все оставят, разбегутся, и Петр говорит, что я не отрекусь. Вот. Если все даже, то я нет. И Христос ему говорит, что вот ты так говоришь, но вот произойдет другое. Прежде нежели дважды пропоет петух, ты трижды отречешься. И так оно случилось, да? Вот. И, конечно, вот Петр не мог это себе представить и предположить, и просчитать это. Но я представляю, какие у него были переживания. И также написано, что все ученики разбежались. Но... Опять мы говорим «но». Что потом дальше произошло? Вот все это, да, это происходило. И Христос как бы давал пережить ученикам. Но потом мы знаем, что все эти вот ученики, они настолько были проповедниками Евангелия. И потом уже они не то что не отрекались никогда, они даже жизнь свою отдали за Христа. И написано, что... история говорит, что даже распятие на кресте, подобно как Христос был распят, показалось слишком маленьким для себя. Он попросил, чтобы распяли кверх головой, потому что посчитал недостойным себя. Вот. И это о чем говорит? О том, что вот для того, чтобы пережить что-то, в нашей жизни нам тоже Господь посылает. И не зря мы читаем вот перед вечерей, перед заповедью о том, что как важно нам вот достойно участвовать. Почему? Потому что мы знаем различные ситуации в жизни, когда человек может, вот не переживая ни о чем, или во грехе, и принимать, участвовать, но это не значит, что человек будет спасен. Вот хорошо, когда все хорошо кончается. Вот мы с вами сказали про Неймана, да? Он был хорошим человеком, но прокаженным. Но потом мы знаем, что Господь от проказа его освободил. Потому что ему Елисей сказал, пойди, окунись 7 раз в Иордане и будешь чист. И он пошел и сделал это. Мы знаем, что Корнилий был спасен, потому что он пригласил к себе в дом Петра. Да? То есть он тоже что-то сделал. Мы знаем, что и разбойник на кресте... Вот. Один из разбойников поносил Христа, и он был погребен там, на горе Голгофе, а другой был спасен. Вот. В книге Откровения мы знаем, написано призыв к Лаодикийской церкви. «Зная твои дела, ты не холоден, не горяч, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл». Опять применяется вот это слово «но». «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, и нищий, слеп и наг». И дальше он говорит «советую тебе». И дальше он дает совет, что нужно сделать. Вот мы, люди... можем себя не видеть вот, перед Богом, мы можем себя не ощущать, мы можем себя представлять, что у нас все хорошо, что у нас мы богаты, разбогатели, ни в чем не имеем нужды, нам даже нет необходимости, может быть, на собрание приходить, слово слышать, потому что мы все знаем же. Вот. А Слово Божие говорит: ты не знаешь, что ты жалок, несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Вот. Это вот то, что необходимо делать нам каждый день, чтобы вот этой глазной мазью мазать, чтобы мы к Слову Божию обращались и чтобы мы были в реальной жизни, в реальности вот того времени, чтобы мы переживали о том, что происходит. И в этом заключается секрет. Почему вот это очень важно? Мы знаем, что вот тот, кто назначает, это вот враг душ человеческий. Мы знаем, что произошло в Едемском саду, когда человечество впало в грех. И я представляю, как враг душ человеческих радовался вот тому, что произошло, да? Но он не знал, что Бог силен вот этот вопрос исправить. Но опять же, не без участия человека. Мы не находим с вами в Слове Божьем, что Господь вот взял и исправил все, и люди стали безгрешные. Да, Христос умер за наши грехи, Он пострадал, Он дал нам вот право получить спасение, но для этого нам нужно быть во Христе, для этого нам нужно вот иметь вот эти чувствования, которые Христос имел на кресте. То есть Он умер за грехи наши, чтобы и мы умерли для этого мира, для этого греха. Вот если мы с вами будем говорить о том контрасте, который произошел, то вот можно очень хороший текст, это 15 глава 1 послания Коринфянам, и говорит об этом. Апостол Павел говорит про себя. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, что воскрес в третий день по Писанию, что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть заныне и в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть, то есть, а благодать его во мне не была тщетна. Вот апостол Павел про себя говорит, что он был вот наименьший, да, что он был гонитель, и что он погибал. Да? То есть он это все пережил. Но он говорит, но благодатью есть, то есть. То есть вот это ощущение реальности, вот оно дает нам право быть, ну как бы, со Христом и дает нам право вот участвовать в заповеди достойно. То есть, если мы себя правильно ощущаем. Если мы ощущаем себя неправильно, что мы вот как бы все, мы такие хорошие, и нам не в чем даже вот попросить у Бога прощения, и тем более не за что Бога поблагодарить, то это неправильное ощущение. То есть мы можем сами себя обмануть. Дальше мы читаем с вами с 17 стиха. «А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Получается, здесь апостол Павел объясняет, что если Христос не воскрес, и если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастны всех человеков, но Христос воскрес из мертвых. То есть этот контраст, он показывает нам о том, что вот то, что Христос сделал, это Он сделал для нас, и мы это должны как бы тоже в себе ощутить и это понять. Потому что, участвуя в заповеди, вот это ощущение, оно должно как бы присутствовать. Да? Мы должны это чувствовать, что вот Христос, Он пострадал за меня, я вот этот грешник. Вот. А Христос умер за меня. Он, Христос воскрес для того, чтобы и я воскрес. Первое послание Петра, 5 глава, 8-9 стих, написано так. «Противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И он говорит, но противостойте ему твердую веру, и он убежит от вас. Опять вот этот контраст. Мы знаем, задача врага душ человеческих, чем он занимается, для того, чтобы нас либо напугать, либо усыпить, либо мы, чтобы стали такими, ну, как бы, может быть, бесчувственными, да, и не ощущали своего состояния. Но апостол Петр говорит, что есть метод, что нужно сделать. Нужно противостать твердую веру. Дальше Христос, помните, когда говорил Петру, это в Евангелии от Луки, 22 глава, я хочу прочитать этот текст. Вторая глава, 31-32 стих. «И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вот мы видим здесь опять работу врага душ человеческих. Он, что он хочет делать? Он хочет сеять, он даже просил, чтобы сеять, вот, учеников как пшеницу, то есть, чтобы они были рассеяны. Но Христос говорит, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. То же самое Христос говорил ученикам, когда в первосвященнической молитве вот, он им объяснял ученикам и молился сам, и говорил Отцу Небесному, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла, чтобы они были там, где я. То есть мы видим, что Христос свою задачу или свою миссию Он до сих пор выполняет. Вот. Но как, какое отношение у нас к этому? В реальном ли мы, в реальной ли жизни мы живем? Или мы смотрим опять на все это с высоты истории, и вот для нас это все в прошлом, вот, и мы думаем, что все, вот, все совершено. Вот сегодня мы вспомним о страданиях нашего Господа, вот, приобщимся к телу, крови, и это вот то, что нам только нужно. Вот. А наша-то жизнь продолжается. То есть мы не можем сказать, что мы уже вот, сегодня на небесах. Вот когда мы придем, тогда мы только увидим, и тогда только мы узнаем весь наш путь, который мы прошли, или который вот нам еще предстоит пройти. Вот. И дал бы Господь, чтобы вот наша как бы жизнь, она была реальной, чтобы мы вот эти ощущения реально все чувствовали. И вот этот секрет победы, который нам дает право как бы иметь уверенность в правильности нашего направления или в правильности нашего пути, он записан в первом послании апостола Петра. Читаем 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Дабы мы, избавившись от грехов, жили для себя?» Нет, написано «жили для правды». В 4 главе, 1-2 стих написано так. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время уже, жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Вот это вот, это ключ к победе или ключ к тому, как мы можем достигнуть вечной жизни. Потому что Христос со своей стороны, Он все сделал. Он пострадал за наши грехи, Он был мучен за беззаконие наши, за грехи наши. Он был истязуем. Вот, и Он пострадал. Но для того, чтобы мы достигли вечности, нам нужно вооружиться той же мыслью, потому что страдающий плотью перестает грешить. И тогда только мы сможем вот, достигнуть вечности. Потому что вот это время, которое нам дано теперь вот, жить, оно, мы должны его прожить не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Да прославится Господь вот, в жизни каждого из нас, чтобы мы могли свою жизнь строить так, чтобы она была прожита по воле Божьей, и все мы могли достигнуть Небесного Царства. Аминь. Будем молиться. Любящий наш Господь, слава Тебе и благодарность за то, что Ты сегодня позволил нам быть на этом месте. И наше сегодня служение заключается в том, чтобы вспомнить о Твоих страданиях, Господи. И Ты напоминаешь через Слово Твое, что Ты страдал за нас, для того, чтобы мы имели жизнь. Но, находясь в этой реальной жизни, помоги, Господи, вот реально понимать, что Ты реально страдал, и мы реально живем. И помоги вот не просто пользоваться теми благами, которые Ты совершил для нас, но идти по Твоим следам, чтобы помнить о том, что мы еще на пути находимся, и для того, чтобы достигнуть вечности, нам нужно также страдать, для того, чтобы вот перестать грешить. Господи, милость окажи и мне, в чем я не прав, помилуй, прости, очисти. Помоги, Господи, достойно вспоминать о Твоих страданиях, чтобы я реально мог ощущать вот эту близость с Тобой и Тебя, страдающего Господа, чтобы я видел перед собой и сам шел Твоим путем, чтобы достигнуть Небесного Царства. И благослови всю нашу церковь, чтобы каждый мог вот из нас достигнуть Небесного Царства, чтобы все мы вместе встретились там на небесах, прославляя Тебя. И самое главное, Господи, помоги не забывать благодарить Тебя о том, что Ты сделал для нас, Ты совершил вот этот подвиг победы, и мы теперь имеем доступ к Небесное Царство. Это великое благо для нас. Тебе за все хвала, слава, поклонение. Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь.
Вставший будем петь всегда. Удивляться я должен, как Бог всех нас возлюбил.
Братья и сестры, писайте, пожалуйста. Я прочитаю текст Писания, и потом мы с вами будем молиться. Я прочитаю из Евангелия от Матфея, из 26 главы, с 20 текста. «Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При сем Иуда, предающий его, сказал: не я ли, Рави? Иисус говорит ему: ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: примите, идите, сие есть тело мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. И, воспевши, пошли на гору Елеонскую». Братья и сестры, мы многократно в течение года прочитываем эти тексты Писания. Мы многократно говорим о жертве и страдании Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня тот день, когда мы вспоминаем, Господь дал обетование, как совершать вечерю. Почему мы это делаем? Друзья, и сегодня мы опять вспоминаем эти дни, которые перед страданиями Господа Он совершал вечерю со Своими учениками. И в этот момент Он говорит, что кто-то из вас поступит недостойно, говоря об этом на будущее. И все стали задавать себе этот вопрос: не я ли, Господи? Братья и сестры, и сегодня к нам этот вопрос звучит: не я ли, Господи, огорчал тебя за прошлую жизнь свою, может быть, за прошлые дни? Не я ли поступал не свято? Не я ли не исполнял твои заповеди? Не я ли жил грязно? Братья и сестры, сегодня, прикасаясь к этой святыне, хотелось бы, чтобы мы в сердце своем могли сказать: помилуй меня, Господи. Братья и сестры, чтобы открылся вход нам в небесное царство, чтобы у нас было единство с церковью, с Господом нашим, нужно, чтобы сердце наше было чистым. Мы на протяжении многих дней, может быть, не так поступали, или не так мыслили, или не то делали. Сегодня Господь нас всех приглашает стать едиными с Его телом. Друзья, для этого сердце должно быть свободное. Вопрос, который мы должны задать себе: не я ли, Господи, предавал тебя? Не я ли, Господи, поступал неправедно? Пусть каждый из вас ответит на этот вопрос, и я в том числе. И прикасаясь к телу Господа нашего, да, входя в единство с церковью, со всеми святыми, чтобы мы были или делали это с чистым сердцем. Пусть Бог благословит нас на это. Мы с вами помолимся над хлебом. Отче небо и земли, мы благодарим сердечно Тебя за Иисуса Христа, за хлеб, сшедший с небес, который дает жизнь миру и нам дает жизнь, Господи. Сегодня мы приобщаемся самого Тебя, Господи, мы приобщаемся тело Твоего, церкви, мы приобщаемся друг к другу, и мы просим Тебя, чтобы Ты благословил этот хлеб, чтобы Ты благословил, чтобы мы жили Тобой, Господи, чтобы жизнь наша была жизнью угодных Тебе людей. Благослови нас, преломи этот хлеб и раздай среди нас. И чтобы жизнь Иисусова открылась в смертном теле нашем. Тебя мы просим, Тебе поклоняемся. Богу Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. И преломил, и всем раздал.
Thank you.
братья и сестры, мы напоминаем о том, что в вечере Господь имеет право участвовать члены церкви, кто принял водное крещение, кто не находится на наказании в церкви, на замечании, на отлучении. Будем делать это благоговее. Кто не участвует, можете присесть. Гости участвуют на свою совесть. Мы просим, друзья, чтобы вы брали хлеб благоговейно, подставляли вторую руку, чтобы крошки не падали. Христос сказал: «Сие есть тело мое». Да благословит вас Господь. Братья и сестры, все поучаствовали, кто имел желание. Молиться на чаше, братья и сестры, встанем для молитвы. Господи, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, за Его кровь, которая пролилась за наши грехи. Господи, это кровь Нового Завета, изливаемая в оставление наших грехов. Сегодня мы вспоминаем. Господи, просим Тебя, благослови вино в чашах и нас, участвующих, Господь. Помоги, чтобы мы жили так, как учит нас Евангелие, чтобы Новый Завет, он вошел в нашу плоть и кровь, Господь, чтобы мы могли поступать так, как учит Твое Писание. Благослови нас на этот труд, благослови нас на эту святую жизнь, каждого из нас участвующего, Бог наш, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Иисус Христос сказал: «Сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Да благословит вас Господь, участвует, братья и сестры. братья и сестры все поучаствовали, кто имел желание?
Братья и сестры, преклоним колени, помолимся Господу. Отец Небесный, мы сердечно благодарны Тебе, Господи, за Иисуса Христа, Сына Твоего, Единородного Господа и Спасителя нашего. Господь Иисус, слава Тебе, Боже, за Твой подвиг на Голгофе, за кровь, которую Ты пролил за всех. Господи, прошу Тебя, благослови нашу церковь, каждого здесь присутствующего, чтобы мы дорожили, Господь, Тобой, этой победой. Благодарность Тебе вновь и вновь за освобождение от власти греха, Господь. Благослови нас, Господи, и пребудь с нами, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Все будем петь «Воспою любовь Христа».
Братья и сестры, мы помолимся сейчас с вами в заключение нашего собрания. Я хочу напомнить, что завтра у нас тоже будет собрание.